Братья, мы сегодня будем заниматься разъяснительной проповедью. Но прежде чем заняться гомилетикой, я отвечу на вопрос, который поступил. Как вы считаете, будет ли наказание тем родителям, которые усыновили ребенка и заставляют теперь выполнять непосильную работу? Обижаются и так дальше. Ну, вопрос, конечно, интересный. Будет ли наказание тем родителям? Значит, братья, ну, в Писании написано, что верующий в Сына Божия на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Судилище Христово, там, я понимаю, больше речь идет об ограничении награды. То есть, чтобы каждому получить на тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вы успеваете следить за мыслью, да? То есть христианин каждый предстанет пред Богом, и в зависимости от своей жизни он будет получать от Бога награды или поощрение, или ущерб в награде. И поэтому, если мы где-то в жизни неправильно поступали, или любили кого-то мало, грубо относились к кому-то, но, тем не менее, были возрожденные люди, и направление наше – это было стремление к святости. То такой человек спасенный будет. Но в зависимости от его худых поступков, он может оказаться без награды. Вот по поводу того, что если я усыновил ребенка и к нему неправильно отношусь. Но я здесь хочу вот что сказать. Думаю, едва ли кто из вас усыновил ребенка, но тем не менее, возможно, кто-то из вас усыновленный ребенок. А может быть, кто-то, создав семью, усыновит когда-нибудь ребенка. Я по этому поводу скажу вот что, друзья. За Иова написано, что он был справедливый. Не за многих людей в Библии написано, что такая характеристика – справедливый. Если я взял ребенка, у меня есть свои дети и приемные дети, то я должен им ко всем относиться справедливо. И в вопросе распределения работы, и в вопросе наказания, и поощрения, и так далее. Если я своим детям покупаю мороженое, а приемным не покупаю мороженое, конечно же, они будут видеть эту несправедливость. Если они будут видеть, что я своим покупаю более хорошую одежду, не своим плохую одежду, они тоже это будут видеть. Или если я, например, сурово наказал приемного ребенка, они тоже увидят, и обида, скорее всего, может остаться на всю жизнь. По этому поводу я понимаю, что к приемным детям надо относиться точно так, как к своим. И я думаю, что они это увидят. Они увидят нашу нелицеприятность, и они оценят правильное отношение к ним. Они это оценят. Вот таким образом. Было у меня приемных две девочки. Они у меня прожили примерно порядка 6-7 лет, вот, даже побольше, 8-9 лет они у меня прожили. Вот, мы их не наказывали. Ну, больше исходя из того, что они не наши были дети, они знали об этом, и мы их не наказывали. Вот, в плане распределения работы старались быть справедливыми. Вот, но в отношении наказания несправедливым, потому что не наказывать это тоже несправедливо. Надо тоже быть равномерность соблюдать в этом отношении. Ну, вот такое мое суждение на этот счет. Братья, я сегодня хочу не по стандарту подойти к разъяснительной проповеди. Сначала мы составим одну или две проповеди, но больше такой по упрощенной схеме. А потом, исходя из маленького опыта составления разъяснительной проповеди, мы будем делать некоторые выводы. Ну, с учетом, конечно, и учебника.
Дайте мне листочек прозрачный. А вот там,
внизу. Да, все вижу.
Достань.
Значит, братья, я вам техническую науку. А можно микрофон делать, как вчера было, да?
А, все хорошо.
О, красота какая. Это совсем хорошо. Братья, техническое замечание хочу сделать. Когда вы будете пользоваться таким аппаратом или похожим аппаратом, ну, например, проектор есть, с компьютера берет и на стенку сразу, то во время работы нельзя, чтобы он вздрагивал, потому что лампы стоят очень мощные. Ну, там киловаттные, бывает 3 киловатта, и 5 киловатт бывает лампа. И поэтому малейшее вздрагивание лампы рвется волосок, потому что там температура страшная, и рвется волосок. Поэтому, когда мы вот здесь вот кто-то выходит, надо так, чтобы не двигался этот аппарат. Значит, а можно сделать, да, чтобы... Кого поднять? Вот эту штуковину? Ну, это ж надо, чтобы резкость создать сначала. Облегчение, конечно, я буду предлагать текст, вот, потому что, в общем-то, не каждый текст, далеко не каждый текст подходит к проповеди текстовой и к проповеди разъяснительной. Братья, я только хочу напомнить, что разъяснительная проповедь – это проповедь, в основе которой лежит отрывок Священного Писания. Более продолжительный или более объемный, чем при текстовой проповеди. Но некоторые специалисты по гомилетике считают, что минимальный объем отрывка, ну, где-то 4 стиха, минимальный, 4 стиха. Максимальный обычно границ не делают, в смысле максимума. Например, отрывок может состоять из одной главы, отрывок может состоять из 2-3 глав. И еще обратите одно очень внимание на одну очень важную мысль. Отрывок может... Как же это сказать? То есть разъяснительная проповедь может построена быть на 2-3 отрывках. Например, один абзац пропустили, второй абзац. Между ними стихи, которые мы не разбираем, и даже при чтении я могу их опустить. Это делается так. Я прочитал, и потом говорю, что я пропущу несколько стихов, и читаю дальше, и читаю дальше. И поэтому два отрывка, связанные по смыслу, хотя они не находятся, не слиты воедино, вот, тем не менее, могут стать основой для разъяснительной проповеди. И даже три отрывка. Иногда применяется даже, братья, так, в разных книгах. Ну, например, жертва в книге Левит и жертва в книге Числа. Вот, или Второзаконие. Об одной и той же жертве и об одном и том же событии из двух книг. Вот берет автор проповеди и строит разъяснительную проповедь. Я сложно не буду брать отрывки, но, пожалуй, мы две проповеди составим, братья. Одну проповедь на основании одного цельного отрывка и другую проповедь на основании двух отрывков, которые разделены между собой. Ну, это так, для того, чтобы учеба легче давалась. Откройте Евангелие от Матфея, 1 глава. Евангелие от Матфея, 1 глава. Я читаю с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иисус. Братья, я задаю тему. Люди, которыми пользуется Бог. Это тема наших рассуждений. Вам удобнее писать сразу? Ну, давайте. Пишем. Это может быть заголовок или тема. Пишем «Люди, которыми пользуется Бог». Как вы думаете, о ком я буду говорить? Об Иосифе. Значит, мы будем говорить об Иосифе. Так все видно, да? То есть, братья, в этом отрывке центральная мысль – это личность Иосифа. Скажу, братья, почему я взял личность Иосифа? Вот почему. Потому что в Библии есть яркие персонажи и есть персонажи неяркие. Некоторые библейские персонажи даже не удостоены того, чтобы мы знали их имя. Ну, вы тоже можете таких вспоминать. Ну, например, жена, мать Самсона, как ее зовут? Не знаем, да? Это же уникальная личность, мать Самсона. Вырастить такого человека, не ела даже виноградных ягод, потому что ребенок будет на заре Божьей. Но имя ее неизвестно. Вот так. Ну, жена Лота, ладно, столпом стала. Ну, мать Самсона вроде бы можно, но даже имя неизвестно. Мать сыновей Зеведеев тоже неизвестно. Хотя яркий персонаж библейский. То есть, братья, Иосиф. Иосиф – это не яркая библейская личность, он больше в тени. Посмотрите, на переднем плане сын Иисус Христос, на переднем плане жена. Кажется, жене надо быть в тени, да? Отец не в тени. Ну да, он земной отец, но тем не менее, братья, Иосиф сыграл очень заметную роль в формировании Иисуса Христа как человека. Очень заметную. То есть, представьте себе, братья, представьте себе, встань, Иосиф, и беги в Египет. Одна строчка, да? А что за этой строчкой стоит? Взять ребенка и бежать в Египет, и жить там какой-то отрезок времени, потом возвращаться. То есть только указание Бог Иосифу давал, чтобы сохранить этого младенца, а потом воспитание, братья. Ведь до 30 лет Иосиф воспитывал Иисуса Христа или нет? Да. Он его учил работать, он его учил держать рубанок в руках. Он его учил, как надо относиться к людям и все прочее. То есть, земное воспитание Христа происходило под руководством Иосифа. То есть, человек очень хороший, но в Библии о нем сказано очень мало. И у креста даже была мать, но не был Иосиф. И даже когда о детях речь идет и все прочее, на переднем плане мать, Мария и все. Проповедей составлено о Марии сотни, а может быть там вот тысячи проповедей за Марию. Но за Иосифа проповедники забывают. И на всяких вот беседах за Иосифа мы не говорим. А тем не менее личность Иосиф была очень хорошая. И это был человек, которым пользовался Бог. Ну, в общем-то, братья, мы сейчас с вами поговорили, отсюда что-то можно выбрать во вступление. Ну, конечно, надо более коротко, но обязательно, братья, что можно было бы отметить, что в Священном Писании есть яркие персонажи и неяркие персонажи. Давид, Самуил, Моисей, Мария – яркие персонажи. И Иосиф относится к неярким, к незаметным персонажам. И вот можно здесь написать. Значит, Матфея пишем. Матфея 1:18-25. Это значит, что мы сначала читаем библейский текст. Братья, обычно, когда мы пишем библейский текст, это значит, последовательность у нас будет точно такая. Сначала мы будем читать библейский текст. И можно здесь написать, знаете как, вот циферку 1, незаметные персонажи Библии, или незаметные библейские персонажи. Библейские персонажи. И второе. Их роль в библейской истории. Записали, да? Их роль в библейской истории. Солнце выглянуло, похоже, да? Записали. Братья, в плане составления проповеди мы идем на сознательную ошибку сейчас. Знаете, на какую? Что, в общем-то, вступление не всегда составляется сначала. Мы сейчас уже составляем вступление. Но для меня это легче, потому что двигать вот этот прозрачный листочек для меня труднее потом писать. И потом я буду рукавом вытирать то, что уже написано в главной части. Поэтому для меня удобнее написать сразу вступление. Значит, второе пишем. Можно переходным этапом, братья. Да, во вступлении мы скажем, что сегодня мы уделим внимание вот незаметной библейской личности. Это Иосиф, земной отец Иисуса Христа. И вот здесь во вступлении мы скажем, почему мы решили ему именно уделить внимание. Вот и прочее. И мы можем задать вопрос, братья, во вступлении или в переходной части. Почему Бог воспользовался Иосифом для того, чтобы установить его земным отцом Иисуса Христа? То есть, причины. То есть, я имею намерение обратить внимание на личность Иосифа, на качество его характера или поведения в определении ему той роли, о которой мы сейчас говорим. И поэтому можно вот как два предложения. Прошу прощения, я не очень хорошо делаю. Мы во вступлении задаем вопрос. Почему Бог... Давайте я предложу, а вы скажете, подойдет или нет. Почему Бог решил воспользоваться Иосифом? Или почему Бог избрал Иосифа быть земным отцом Иисуса Христа? Пойдет вопрос? И потом, или по каким причинам? И потом, Бог избрал Иосифа, потому что, вот так, это примитив, упрощенный вариант, но тем не менее, оно логически выстраивается в цепь. Пишем вопрос, почему Бог избрал Иосифа быть земным отцом Иисуса Христа? Теперь Римскую 2 пишем. Бог избрал Иосифа потому что, перед что всегда ставится запятая. Если мы пишем «потому что», перед что всегда запятая. Потому что, первое, братья, почему? Потому что он был праведник. Посмотрите, это уже в начале пишется. Иосиф же муж ее, будучи праведен. Пишем, он был праведник. Он был праведник. Братья, а как вы думаете, в чем заключается праведность? Что такое праведность? Значит, братья, первое, это, во-первых, непорочность вхождения перед Богом. Помните, за Захарией написано, что Захария был праведен и непорочный, оба были праведны. Написано, поступая по всем заповедям и стам Господним, беспорочно. Это значит, непорочность жизни, пишем один, непорочность жизни со скобочкой. Непорочность жизни. Второе. Братья, вторая сторона праведности, которая очень ярко здесь вырисовывается по тексту. Написано, будучи праведен, не желая, и не желая огласить. Он решил отпустить. Это любовь. вот здесь по тексту, это вторая сторона, это любовь к людям. Можно написать любовь. Так, второе, братья, опять возвращаемся к вопросу, почему Бог избрал Иосифа? Или Бог избрал Иосифа потому что, почему, братья? Пишем, он имел способность слышать Бога. Пишем, он имел способность... слышать Бога.
Слышать и слушать.
Способность слышать Бога. Мы читаем дальше. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию. Братья, здесь вот о чем можно поговорить. Что, каким способом Бог разговаривает с людьми? Каким способом? Во-первых, да нет, обычно как? Ну, поднимите руку, с кем Бог во сне говорил? Вот один человек. Ну, два. Значит, братья, Бог с человеком разговаривает через Библию. Не пишите. Через Библию еще как. Через обстоятельства. Бог разговаривает с нами через проповедь. Бог разговаривать может, если брать библейскую историю, в видении, да? Было же, что Бог явился. Вот, в видении. Или во сне. Самый проигрышный вариант, или самый... Ну, неподходящий вариант, как Бог может поговорить для того, чтобы мы поняли, это во сне. Потому что написано, кто видел сон, говори как сон. Если мы видим сны, я, например, одно время снов не видел, а сейчас чуть не каждую ночь почему-то сны всякие снятся. Ну, сон да и сон, я проснулся уже и забыл, да? И поэтому Иосиф мог проснуться, странный сон. От Духа Святого. Такого никогда не было. Надо же, приснилась какая. Ну, вот так вот, вроде того, что глупость какая-то. Да, и все. И выгнал Марию. Могло так быть. Братья, увидеть сон и понять, что это сон, это очень серьезно. И поэтому он имел способность слышать Бога. То есть он увидел сон и понял, что с ним говорил Бог. Значит, братья, что здесь можно написать? Что бы вы написали в подразделениях? Не, дорогие мои. Вот здесь больше о том, что Иосиф... Или как Бог с человеком разговаривает. Ну вот здесь вот по тексту даже «да сбудется реченное через пророка», да, то Бог говорит через Библию, и Бог говорит через сон. Ну, здесь, ну давайте напишем просто «сон Иосифа», да? Так напишем, да? Как? Ну это не очень удобно. Нет, то, что во сне ангел или он просто голос услышал, это уже детали. Можно, знаете, как написать? Виды Божьих откровений. Вот так поставить одну, да? Виды Божьего откровения. Вот. И второе. Откровение через сон. Через сон. Ну, это для того, чтобы мы знали, о чем мы будем говорить здесь. Да? Третье. А можно было бы, конечно, не так. У меня сейчас мысль пришла более хорошая. Например, как? Нет, нет, там один со скобочкой и два со скобочкой. Ладно, оставим. Вот так вот два и все. Я, братец, с вашего позволения все-таки исправление сделаю. Мне, когда мне что-то не нравится, то я не очень доволен бываю. Я бы здесь, знаете, как вот сейчас мне мысль приходит хорошая, написать, получить откровение и поверить откровению. Иосиф, когда увидел сон, он поверил, что без участия мужчины может родиться ребенок. Это же невероятно, вера Иосифа. Так же, да? Вот здесь вот напишем один со скобочкой. Получение откровения. Откровение. И вера. И все. И вера. Третье, братья. На что бы вы обратили третье? Это послушание Богу, да? Посмотрите. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел. Это послушание. Послушание Иосифа. Послушание Иосифа. Братья, по послушанию какие можно подразделения? Это своевременность послушания или срочность послушания? Пишем срочность. А что здесь про срочность сказано? Как? Встав от сна, он поступил. То есть он не стал откладывать послушание, скажем, на 2 недели позже. Или подождем, я ее пока уберу, пускай она у матери живет. А когда дитё родится, я посмотрю, похож или не похож, да, на Божьего сына. Вот. А потом уже потом разберемся. Можно будет потом ее взять. Вот нет. Бог сказал, не бойся принять. Он, встав от сна, поступил. Это срочность послушания. Можно здесь привести в пример Авраам, жертва Авраама, когда он на горе Мария принял жертву Исаака. То есть, рано утром, это срочность послушания, то есть, безотлагательно. Можно написать пример. Жертва на горе Мария. Срочность исполнения можно, да. Жертва на горе Мария. Второе, братья, послушание. Что еще? Точность исполнения. Точность исполнения. Написано, поступил так, как повелел ему ангел. То есть, это когда Бог говорит, что мы не применяем уже, скажем там, какую-то свою личную импровизацию, а исполняем точно. Ну, если бы я захотел еще один пример привести, я бы привел пример Ноя. Размеры и все прочее, но я не стал рассуждать, да? Там, но я не хочу больше приводить пример, чтобы не было 2 примера в одном подразделе и ни одного примера в других подразделениях. Я так думаю, что это не будет хорошо. Так, ставим римская цифра 3. Значит, братья, в каком случае мы ограничиваемся 3 подразделениями? Если мы видим, что в тексте мы больше не находим подходящей мысли, которую можно было бы поместить в разъяснительной проповеди. Так, пишем служение Духа. То есть, братья, Иосиф здесь мы виден как не служитель буквы, а служитель духа. Служитель буквы, он не должен был бы поступить с Марией так, как он поступил. Вот, служение духа можно написать. А можно написать, что вот как мы вчера писали, что Бог ищет работников. Но первые у нас люди, которыми пользуется Бог. Вот, значит, можно написать служители не буквы, но духа. Напишем служители. Служители духа. И призывная сторона, Бог ищет работников. Бог ищет работников. Вот это, братья, схема разъяснительной проповеди. Да, пожалуйста. Не, братья, в конспекте я буду говорить, вернее, в проповеди я буду больше говорить. Братья, конспект – это конспект. Поэтому, конечно же, вот на этом листочке, видите, как мало написано, да? Вот, но тем не менее, проповедь – это проповедь примерно, ну, я думаю, что минут на 20. На 20. Знаете, про что можно было бы здесь говорить? Вот я вам скажу. Ну, вот, например, когда Иосиф желает отпустить Марию, это подчеркивается к праведности. Можно здесь применить Ахимелеха, который хлебы предложения дал. То есть нестандартное решение, которое где-то они не согласуются с Священным Писанием, они не согласовались. Вот, не должен был Ахимелех давать. А он дал, почему дал? Из любви к людям. То есть любовь оказалась выше некоторых, ну, скажем, позиции Ветхого Завета или, скажем, закона. И поэтому вот здесь поступок Иосифа, он тоже был как поступок служителя духа, но не служителя буквы. Вот об этом можно говорить. И в каждом подразделении можно больше говорить, чем мы пишем, конечно. Да, пожалуйста.
Можно оспорить, потому что Иосиф простер руку. Он поступил вроде по духу, но по букве Бога поступил, можно сказать так. И ряд пример можно привести.
Да. Ну, видите, оно же мы в проповеди все равно ищем то, что подходящее. То есть мы не выводим здесь доктрину, что всегда надо так поступать. Не допускаете ли вы, что Ахимелех мог дать хлебы предложения и заболел проказой? Могло такое быть? Да, такое могло быть. Но он не заболел проказой. Поэтому мы не выводим здесь постоянную доктрину, что так надо поступать. Но, тем не менее, в каких-то особых случаях по вдохновению от Святого Духа мы можем поступить именно вот так. Ну, посмотрите, братья, я одну мысль скажу такая, она нестандартная, да? Вот Бог говорит, что царь не должен три вещи умножать. Помните, какие, да? Значит, он не должен умножать себе жен, еще что? Войско. И богатство, да? Обратите внимание, Бог сказал, что царь не должен умножать жен, войско и богатство. А когда Давид с Версавией согрешил, то Бог говорит, что если тебе мало, я бы тебе больше дал. Зачем ты взял ее? Вы понимаете, да? Но это же не общая догма, кому мало, значит, Бог всем даст, да? Вот. Но в том случае Бог говорит, я бы тебе дал, зачем ты взял Версавию? Поэтому вот это то, о чем я говорю, это и случай с Ахимелехом, это случай и с Иосифом, что, по сути дела, обнаружился грех, беременная девушка, да, обнаружился грех. Можно скрывать или нельзя? Нельзя скрывать, да. Но он, будучи праведен, решается ее отпустить. И поэтому здесь вот так вот, ну, эта проповедь, она обрастает, и получается целая беседа. Кстати, братья, я это не сейчас придумал, я это проводил беседы для служителей продолжительностью на один час. вот эта беседа для служителей. Каким должен быть служитель Нового Завета на основании личности Иосифа. Ну, сейчас, конечно же, я сократил на 15, на 12 минут, и так вот получилось. Да, пожалуйста, Иван. Вы знаете, братья, он знал, скорее всего, он знал это пророчество, но что вот это тот случай, это невероятно. Вот, понимаете, это примерно как, что мы все знаем, что восхищение церкви будет, а то, что это произойдет сегодня, мы уверены, что этого не произойдет. Скорее всего, понимаете как. И поэтому мы строим, и ищем жен, и машины приобретаем, и все. Потому что мы пожить собираемся. Поэтому, ну, в том уникальном случае, когда во сне ему ангел сказал, да, он мог подумать, дева должна родить. Он мог подумать, что да, может быть, это тот случай, о котором писал пророк Исаия. Да, такое могло быть. Виталик что-то хотел сказать. Как? Значит, братья, вот у меня будут сейчас принципы разъяснительной проповеди. Вот что и удивительно, что обычно в разъяснительной проповеди дополнительные тексты Писания не приводятся. Примеры можно привести, но не читаются дополнительные тексты. При текстовой проповеди разрешено применение других текстов, при разъяснительной не разрешено. Вот в этом разница разъяснительной и текстовой проповеди. Так, братья, вы не возражаете, если еще одну проповедь составить?
Нет,
не
знаю.
Я тогда перерыв пока делать не буду. Это как я говорил, а дайте мне еще пленочку. Куда делать? Я предложу, братья, я просто не буду умельчать. Я только главное подразделение с вами напишу. Это так будет для краткости. Откройте Евангелие от Иоанна, 9 глава. Иоанна, 9 глава. Я читаю текст. Братья, читаю текст. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должна делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купании Силам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Теперь я пропускаю, братья, и читаю с 35 стиха. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему, «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал, «Верую, Господи», и поклонился ему. Братья, какую бы вы избрали тему? Ну, не обязательно формулировку, но хотя бы о чем? Я бы избрал тему о евангелизации. Согласны или нет? То есть, евангелизация слепого. Ну нет, это не тема. Это можно заголовок такой, евангелизация слепого, но это не подходящий. Я бы избрал тему о евангелизации. Ну, какой заголовок сделать? Успешный евангелизм. Давайте напишем. Успешный евангелизм. Или, простите, эффективная евангелизация. Как лучше звучит? Первое, да, или второе? Успешный евангелизм. Нет, братья, лучше эффективное. Будет лучше. Эффективный евангелизм. Пишите. Пишем место Писания. Иоанна, 9 глава, 1-7, запятая, 35-38. Значит, братья, ну, во вступлении, что можно сказать во вступлении? Ну, можно, чтобы, как я вам говорил, чтобы не одинаково наши проповеди вот были, можно во вступлении какой-нибудь пример рассказать, да? О том, как мы где-то благовествовали, и толку никакого не было. Или, например, вот как. В этом году в нашей церкви было крещение. Приняли крещение 15 человек. Среди них были 14 человек, дети верующих родителей, и только один человек, обращенный из мира. Но это я придумываю, допустим так, да? Потому что в наших церквях чаще так бывает. Все из дети верующих родителей, и один. Братья и сестры, у нас в церкви 250 членов. Мы покрестили за год только одного человека. В чем причина? Это эффективность нашей работы с неверующими. И так дальше, реакция церкви и все прочее. И поэтому принципы эффективного служения. Значит, вот здесь мы пишем пример. Пример. Крещение в церкви. Или просто крещение. Пример крещения. И мы пишем вот как. 15, 1. Это значит 15 верующих, 1 из неверующих. Цифра римская 2. Пишем принципы эффективной евангелизации. Ну, чтобы не одинаковые слова применять, пишем «успешной евангелизации». Принцип успешной евангелизации. Значит, братья, первое в этом тексте, на что бы вы обратили внимание? «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения». То есть, видеть людей, или видеть нужду, или видеть людей с их нуждами. Ну, знаете как? Я у себя написал так. «Видеть человека». Видеть человека или увидеть человека. Давайте напишем. Увидеть человека. Первое. Как? Не, братья, я же сказал, что я сейчас буду конспект делать жестко кратким. Не буду промежуточных подразделений, переходные. Братья, я делаю просто схему сокращенную. Значит, пишем «увидеть человека». Увидеть человека. О чем здесь можно говорить? Обратите внимание, братья и сестры. Я элемент пробы. Обратите внимание, братья и сестры. Сколько было людей, которые проходили мимо слепого? Их было 13. 12 учеников и Иисус. Почему же написано, что увидел человека? Вы думаете, 12 не увидели? Да, 12 тоже увидели, но увидеть так, как Иисус его увидел, они его таким не увидели. Они увидели, и у них возник вопрос, кто согрешил. У них не возник главный корень его проблемы, то есть то, что он имеет нужду в исцелении. Вот об этом чуть поговорить, то есть, что мы спешим и не видим нужды людей. Один пример приведу, братья. В Краснодаре в парке умер человек. На скамейке. Он умер и сутки просидел мертвый. Да, сидя. Он мертвый просидел сидя. Мимо него проходили люди. Это было в 8 утра. Потом было 8 вечера, потом было 3 часа ночи. Проходили люди, видели, что сидит старый человек на скамейке без движения. И многие видели его уже не первый раз. Да, он сидит здесь целый день, и никто не задался вопросом. Есть такая песня: «Куда спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой? Остановись и разберись, зачем спешить?» Или у Евтушенко есть стихотворение «Проклятие века» — это спешка. И там такие слова: «Топча, как листья чьи-то лица, остановись ты, слеп, как вий. Ведь в самый шанс остановиться убийством спешки не убей». То есть люди спешат и не видят тех, которые сидят слепые, не видят тех, которые без Бога сегодня пропадают и все прочее. Вот об этом можно сказать в первом абзаце. То есть увидеть человека в его нужде. Второе, братья. На что бы вы обратили вторым абзацем? Сандро, в Библию смотри. На что ты обращаешь внимание? Пожалуйста, Роман. Значит, братья, ученики говорят, ну это мы чуть-чуть умельчаем, но я готов это поместить. Посмотрите, ученики говорят: учитель, кто согрешил, он или родители? То есть вопрос совсем не важный, вопрос не главный, в принципе. Но Христос не отвлекается на отвлекающие моменты. То есть они могли бы заняться вопросом, кто согрешил, уйти на полянке, сесть и рассуждать, кто согрешил, преподать какую-то догматику о том, что Бог не во времени и все прочее. Ну все стройно построить, выработали какую-нибудь теорию и все прочее. Христос не отвлекается от сути проблемы или от сути того, что они увидели. То есть отвлекающие моменты и наша реакция на них. Вот так вот можно. Вы знаете, как бы здесь можно записать? Какое ваше предложение?
Наша реакция
на отвлекающие моменты, да? Можно. Сейчас скажу, да. Значит, ну я стремлюсь к однородности, хотя в учебниках ничего об этом не говорится. В учебнике говорится, что они могут не быть соблюдены в какой-то последовательности. Я могу взять здесь, потом здесь, потом здесь. Это написано. Об однородности ничего не сказано. Но знаете как, братья, вот здесь, если однородность соблюдать, да, лучше было бы писать «не отвлекаться на посторонние предметы». Ну, предмет, иногда разговор – это тоже предмет. Не отвлекаться на посторонние предметы. Вообще, всегда красивее звучит проповедь, когда присутствует однородность в схеме изложения. Вы все понимаете, о чем идет речь? Посмотрите, принципы успешной евангелизации. Увидеть человека, реакция на отвлечение. Конечно, это неудачно, братья, лучше исправить даже. Мне не нравится тоже это, да. Лучше знаете как? Если мы пишем «увидеть», значит тогда не отвлекаться.
Я готов стереть.
То есть, когда мы готовим конспект, мы должны предвидеть, как оно будет слушаться. Да ладно, братья, мы ж на ходу сочиняем, ничего. И если вы поймете, и мы здесь ошибемся, но если вы поймете, это главное, чтобы мы научились правильно делать. Значит, братья, второе пишем, да? Не отвлекаться. Не отвлекаться на посторонние предметы. Хотя слово «предмет» кажется неудачно, но предмет разговора, ну и так дальше. Разговор – это тоже предмет. Не отвлекаться на посторонние предметы. Братья, ваше предложение, третий пункт подразделения, какой будет? Христос сказал… Посмотрите, я фразу читаю, И, вы делаете вывод. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Какой можно вывод сделать здесь? Что мы ограничены временем. Это ограничение во времени. Сознание ограничения временем. Пишем сознание ограничения времени. Братья, а как это применить в практике? Делай сегодня то, что можно делать сегодня, не откладывай на завтра. Христос сказал, что придет время, я уже не смогу делать. Пока ночь не пришла, надо делать. Поэтому сознание ограничения. Не отвлекаться от на посторонние предметы. Значит, сознавать ограничения временем. Ограничения. Временем. Братья, здесь можно привести пример. Но я не буду писать примеры. Привести пример. Когда вы не успели. Ну, я привожу пример реальный. В одном городе заболела одна сестра, и мне стало слышно, что она хочет меня видеть. Сестра моих лет. И мы сотрудничали в одном вопросе. И стало слышно, что она меня хочет видеть. Я подумал, надо обязательно. Я знал, что она в больнице, надо обязательно, надо обязательно. Но сознавая, что ей только 37, я не допускал мысли, что я не успею. И вот я решил ехать, завтра утром я выезжаю. Я все дела свои управился, завтра утром я выезжаю. Утром мне позвонили, что ее жизнь закончилась. Все, я не успел. Вот так. То есть в жизни бывают ситуации, когда мы не успевали что-то делать. Но может быть, если рассказать случай, что мы не успели, кто-то умер, не успел исповедаться, может быть, реакция плохая на слушателей, может быть, что-то более мягкое вот подобрать. Вот. Но тем не менее, то, что мы не успеваем делать, если откладываем что-то на завтра. Сознание ограничения временем. Четвертое, братья, плюнул на землю, сделал брение и помазал глаза слепому. Что можно здесь сказать? Пожалуйста. О чем там? Это можно, просто много получится. Но в принципе в разъяснительной проповеди, братья, можно делать больше подразделений, потому что слушатели, единая мысль, и слушатели обычно следят хорошо. Вот. Здесь можно то, что говорит Иван, здесь можно что? Сознание нашего назначения. Вот. Но не пишите пока. Будем писать или пропускаем? Давайте, ладно, опустим. Это так, просто для информации. Значит, братья, Христос плюнул и помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купание Силам. То есть, помощь без евангелизации. Христос ему ни слова о спасении, ни слова о небе, ничего. Он просто помазал и отпустил его. И он не продолжил с ним диалог. Вы понимаете, когда он пришел зрячим? Христос ему ничего не говорил. Вы знаете, значит, у нас не отвлекаться, сознавать ограничения во времени. Вот, значит, помочь человеку в нужде. Как вы говорите? Нет, говорить пока не будем, братья. Значит, помочь. Это потом скажем, братья. Помочь нуждающемуся. Так нормально будет? Помочь человеку в его нужде. Нормально будет, да? Пишем. Помочь. В скобочках вот здесь можно написать. ни слова о Евангелии. Ни слова о Евангелии. Это просто для справочки, что мы... Это не в смысле, что принцип не надо никогда говорить, но в смысле, что Христос ему ничего не сказал. Это можно отметить удивительную вещь. Вы знаете, братья, один пример я вам расскажу. Солдат на поле боя ранен, это в книге «Сеется семя». И к нему подползает проповедник, санитар, и видит, что солдат сейчас умрет. Он ему говорит: тебе покаяться, жизнь закончится, покаяться нужно и так дальше. А тот: подожди, подожди, пить хочу, пить хочу. Тот раз-раз фляжку ему в рот, раз напоил. И опять ему: о небе, тебе покаяться. А тот говорит: подожди, подожди, подложи что-нибудь под голову. Тот снимает с себя шинель, вот раз ему под голову подложил. Укрой меня, я замерз. Раз укрыл. Вот, а теперь расскажи, что ты мне хотел сказать. Вот. То есть иногда, братья, так надо. Человека надо пирожок купить, а потом Слово Божие сказать. Ну, это Юрина тема. Но в данном случае, поскольку мы проповедь составляем, помочь человеку в его нужде. Братья, еще. Пойди умойся в купание Силам. Побудить человека к действию. То есть Христос мог коснуться и сказал: прозри, и он прозрел. Он говорит: пойди умойся в купание Силам. Представьте себе, слепому идти, то еще слепой, не просто слепой, а еще с замазанными глазами, да? Вот, это вдвойне слепой. Идти куда-то умываться, ну хотя бы под руку взял его и повел. Нет, пойди. И тот на ощупь идет к купание Силам. Он же дорогу хорошо, может быть, и не знает, с палочкой. И все. Пошел и умылся, и пришел зрячим. Значит, побудить к действию. Пятый, да. В нашей жизни, ну, вдохновить человека, ну, например, предложить прочитать или, скажем, пойти в дом молитвы. Или, знаете, братья, еще как? Подключить человека к работе. Например, у человека нету денег, он бедный, нищий, все. Я его взял к себе на работу. Пойдем со мной поработаем, яму выкопаем, и деньги появятся. А пока яму выкопали, я ему о Христе рассказал. Понимаете, да? Вот так оно примерно может быть. Кстати, по евангелизации, братья, это один из хороших вариантов. Человек без денег, давайте я помогу. Пойдем, сейчас мы накроем крышу человеку, и деньги появятся. Крышу накрыли, он покаялся, пока крышу накрыли. То есть так может быть. Братья, теперь мы пропускаем. И шестое, да? Выгнали его вон. Христос его нашел и говорит: веруешь ли ты в Сына Божия? Тот говорит: а кто он? А вот я верую и поклонился. Как этот пункт вы бы означили? Доводи дело до конца. Так нормально будет, да? Пишем. Доводи дело до конца. Третье. Что можно в заключении, братья? Братья и сестры, будем молиться о том, чтобы нам видеть нужды людей, чтобы нам видеть людей, которые нуждаются в спасении, чтобы нам увидеть их реальные, настоящие нужды, чтобы нам помочь этим людям, и чтобы они стали христианами. То есть, призыв к евангелизации, да? Видеть людей, видеть пути к достижению цели. Вернее, нехорошо видеть цель, видеть людей, видеть цель и видеть пути. Ты смотри. видеть людей.
Второе.
Видеть цель. И третье. Видеть пути к достижению цели. Видеть пути к достижению цели. Ну вот схема разъяснительной проповеди. Вопросы есть? Эту проповедь? Ну, эта проповедь достаточно полноценная по объему, да. Это полноценная проповедь. Значит, братья, о разъяснительной проповеди давайте я вам до половины, до полпервого я буду вам рассказывать. Нету звука, да? О, хорошо. Братья, я не буду, очень много написано о разъяснительной проповеди. Я вам только объясню вот центральные мысли. Ну, я прочитаю, что такое разъяснительная проповедь, а вы послушайте. Разъяснительной называется такая разновидность проповеди, в которой достаточно большой отрывок из Писания истолковывается относительно какой-либо одной темы или предмета. Большая часть материала берется непосредственно из этого отрывка, а план разъяснительной проповеди состоит из ряда утверждений, вытекающих друг из друга и основанных на одной главной идее. Расскажу своими словами, братья. Посмотрите. Разъяснительная проповедь. Эта проповедь построена на достаточно большом отрывке Священного Писания, основные положения которой, вот здесь как, написано, большая часть материала берется непосредственно из этого отрывка, а план разъяснительной проповеди, он привязывается к определенной, к одной идее. То есть, братья, в разъяснительной проповеди обязательно присутствует тема или главная мысль. Вот, например, мы сейчас рассмотрели разъяснительную проповедь, да? Посмотрите, мы же не сказали просто, братья и сестры, давайте из этого отрывка возьмем для себя полезные выводы. Это вот то, что Саша Молодцов говорил, вот оно больше было в его проповеди, ну, скажем, там, экзегетический разбор отрывка, ну, примерно так, да. Но если подразделения проповеди, они не связаны общей темой, то это получается не проповедь. Это, можно сказать, беседа какая-нибудь или, скажем, экзегетический разбор отрывка, если все не связано одной общей идеей. Вот здесь мы разбирали, у нас общая мысль какая? Евангелизм, да, успешный евангелизм. В предыдущей проповеди мы говорили, люди, которыми пользуются Бог, то есть каким должен быть человек, чтобы быть успешным орудием в Божьих руках. То есть обязательно в проповеди есть тема, есть главная мысль, подразделение вытекает из самого отрывка. Братья, еще раз, отличие текстовой проповеди от разъяснительной. Первое отличие – это объем отрывка. Но это вы не пишите, это будет слишком слабо. Первое отличие – это объем отрывка. Ну, некоторые считают, что минимальное количество стихов – это 4 стиха. Вот, максимально обычно не ограничивают в гомилетике. Но 4 стиха, братья, это тоже условно. Стихи бывают разные, короткие, длинные и прочее. Бывает, текстовая проповедь состоит из 4 стихов. Братья, но в разъяснительной проповеди обычно не присоединяются или не добавляются тексты Писания из других каких-либо отрывков. Можно привести какой-либо пример библейский, но тексты Писания берутся непосредственно из этого отрывка. Понятно или нет? Еще, братья, что хочу сказать. Не всегда мысли из отрывка основные положения проповеди из прочитанного отрывка не всегда сохраняют последовательность, которую они имеют в Библии. Не всегда. То есть я могу взять первое положение вверху отрывка, в начале отрывка, второе положение в конце отрывка, а третье в середине. Если это удобно для меня в плане изложения проповеди. Братья, я лично скажу, мой личный опыт, я люблю этот вид проповедей. Я обычно так не делаю. В начале, в конце, потом в середине. Я не делаю. Я обычно беру и подряд иду. Ну и стараюсь придать форму, удобную для слушания. Придать. Ну где-то как-то так, вот раз-раз-раз, чтобы оно имело такую хорошую структуру проповеди. Что я практиковал, может быть, всего два раза у меня это было. Когда я начал с конца отрывка и взял вверх. Я сделал оговорку, братья и сестры, мне удобнее начать с последнего положения и пойти вверх. И я взял с конца и пошел вверх. Я даже помню эту проповедь, это было из послания филиппийцам в отношении Тимофея. Там, где написано, а его верность вам известна, ибо он как сын отцу служил мне в благовествовании. Я начал со служения и пошел вверх-вверх и дошел до служителя Божия, до служителя Христова. То есть такое считается допустимым в разъяснительной проповеди. Братья, какие принципы построения разъяснительной проповеди? Значит, берется отрывок, читается много раз, чтобы уяснить главную идею этого отрывка, главную суть, направление, вот, содержание мысли автора. Это часто делается путем обобщения. То есть обобщить отрывок, обобщив отрывок, мы выведем главную мысль этого отрывка. Обычно она становится темой проповеди. Таким образом. Затем, когда мы рассмотрели уже, составили подразделение, надо истолковать каждое подразделение, вот, и вывести ту мысль, которую я хочу применить к слушателям. То есть, если мы дадим только теологическое объяснение отрывка, но не дадим привязку к людям, эта проповедь ничто, она не принесет никакой пользы. Только наполнение знанием и все. Я приведу один пример, братья. Два ученика идут в Эммаус. Ну, короткая проповедь на 2-3 минуты. Два ученика идут в Эммаус. Иисус к ним подошел и идет с ними. Тема проповеди – общение. С кем любит общаться Иисус Христос? Какие с нашей стороны предпосылки для того, чтобы иметь с Ним общение? Мы выводим из этого отрывка рассуждение. Первое рассуждение, братья. О чем вы рассуждаете? Христос задает вопрос. Подошел к ним, о чем вы рассуждаете по дороге? Вот о чем они рассуждают? Они рассуждают о том, что произошло. Они не рассуждают о том, что рыбы нету, что у них семья, жена беременна и все такое. Они об этом не рассуждают. Они говорят о важном, о том, что касается жизни церкви, о том, что касается Бога. Почему у вас печальные лица, второе подразделение? Это нормально, когда лицо печальное? Мы скажем, да, это не всегда, Павел пишет, радоваться. Но допустимо, да, допустимо. По какому поводу? Печаль ради Бога. Производит покаяние. Печаль ради ближних. Павел пишет, для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. За братьев моих родных меня по плоти, то есть израильтян. И вообще написано, от печали лица сердце делается лучше. Почему вы печален? Почему вы печален? Если ты печалишься, потому что потерял кошелек, у тебя печаль мирская. Если ты печалишься, потому что не успел выкопать картошку, это печаль мирская. Печаль ради Бога, печаль ради ближних, ради спасения. Печаль о моем личном состоянии, что у меня не все с Богом хорошо. Это производит, эта печаль нравится Богу. Второе подразделение, третье подразделение. Не горело ли в нас сердце наше? Когда горит сердце. Богу нравится, когда у нас горит сердце, когда мы сидим в церкви и слушаем проповедь. Богу нравится, когда горит сердце, когда мы читаем Библию. Богу нравится, когда горит сердце, когда мы занимаемся евангелизацией. Это третье положение. И тогда же и вот так вот обрастает разъяснительная проповедь. И, в общем-то, она интересна для слушателя. Она легко слушается и так дальше. Вот и все прочее. Какие у вас есть вопросы? Вчерашняя беседа, это была разъяснительная проповедь. Но поскольку она проводилась в свободной форме, то это беседа. Но конспект имеет форму разъяснительной проповеди. Когда я проповедовал о церкви, помните, да, избрание диаконов? Помните эту проповедь, да? Значит, в каждой церкви бывают проблемы. Первое подразделение. Второе подразделение какое? Вернее, здесь же, для того, чтобы установить метод лечения, надо найти причину и так дальше. Потом, в каждой церкви должны быть служители, призванные к различным видам служения. Они должны исполняться Духом Святым и так дальше, и так дальше. Ну и все, эти служители должны возрастать в служении. Это все подразделение разъяснительной проповеди. Вот таким порядком. Нету вопросов, братья? Прошу прощения за длинный урок, что вас утомил. Помолимся.